Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, диакон Дмитрий Котов. Отец Дмитрий продолжает читать свою книгу «Мозаика жизни».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, продолжаем все о тех же людях достойных, которых уже, может быть, и на свете нет, вот, но которых забыть невозможно, потому что раз в своей жизни ты их встретил, они в твоем сердце будут жить до конца. Да. Итак, мы продолжаем читать о матушке Неаниле. Последний раз не успели мы рассказ свой закончить. Это редкие люди бывают в своей жизни, встречаются, которые наполнены верой и все свои, всю свою жизнь сообразуют, вот, исходя из своей веры. Вот всю свою жизнь она выстраивает, как она понимает, ищет Господа, да, и выстраивает свою жизнь таким образом, понимаете? Вот как человек идет в лесу, все время ищет, так сказать, что-то он там ищет, да, вот, и никогда не заблудится, если он с Господом, понимаете, никогда не заблудится, Господь его выведет. Вот так и матушка Неанила по жизни шла. Сама матушка никого никогда не осуждала. Она всегда пыталась оправдать человека, который совершил какую-то подлость или гадость. Ну вот, кстати, хорошее очень, уже начало, одно предложение прочитал. И думаю, как это нам полезно, так сказать, в жизни применить каждому из нас. Ведь мы же, так сказать, знаем, что осуждать – это, ну, не душеполезно. Вообще, что это нельзя. Не суди, да не судим будешь. И справа, и слева каждый день осуждаем, осуждаем, осуждаем. Вот. И в большом, и в малом. И ближних, и дальних. Так вот, она, видите, пыталась оправдать человека, который что-то совершил, ну, недостойное. Предоставляя в оправдании человека какие-то вынужденные обстоятельства или непонимание. Не ведая, что творит. Однажды был свидетелем, как она изменила отношение нашего казначея Светланы Леонидовны, которая, к сожалению, часто видела в людях отрицательные стороны. Разговор был за чаем. Мы были втроем. Дух Леонидовна почти в гневе стала осуждать одну известную нам особу. Это продолжалось минут 12. Матушка выбрала паузу и стала рассказывать историю, которая врезалась у меня в памяти. Жил-был один монах, и стал одолевать его один помысел. Господь заботится о каждом человеке индивидуально или о всех людях сразу. У кого из ближайших не спрашивал, никто толком объяснить не мог. Решил он пойти в другой монастырь, который славился мудрыми старцами. Решил, сделал. Рано утром котомку на плечи и в путь дорогу. Шел-шел, и встречает его один благообразный юноша, подряснички, как монашек. Оказалось им под пути. Обрадовался пожилой монах, что у него есть молодой попутчик. Все ж дорога дальняя, мало ли что случиться может. Да и вдвоем повеселее. Идут, как договорились. Старший впереди, полсотни метров от него, молодой. Иисусову молитву читают. Наступил вечер. Подошли они к какому-то большому красивому озеру. На краю деревни. Прямо возле озера дом стоял. Небольшой, но ухоженный. Постучались. «Не пустите ли на ночь?» «Пустили. Хозяева?» Пожилая чета, лет около 60. Дом ухоженный, везде половики, чистота. В красном углу икон много. Видно, люди набожные. Помолились вместе с хозяевами. на зорьке встали, совершили утреннее правило, на дорогу путникам дали свежих сухарей, раскланялись. И тут молодой юноша подходит, берет со стола серебряное блюдо и бросает его в открытое окно на середину озера, ничего при этом не говоря. Старец еще с вечера удивился, откуда у простых людей такое изысканное блюдо. Все растерялись, а виновник молчит. Начал старый монах за него оправдываться, что он его не знает, только вчера познакомился. «Ну, идите, идите!» — с Богом сказала огорченная хозяйка. «Что ж здесь сделаешь?» Ушли. Старичок наш расстроенный идет, на товарища не смотрит. Молится только, чтобы Господь вразумил и объяснил. Как все это понимать? Целый день так в раздумьях и прошел. На ночь опять остановиться где-то надо. Не в лесу же ночевать. Еле успели дойти до какой-то деревни. В первых домах не пустили, сказали, что уже спят, поздно пришли. А в четвертом доме приняли. Муж и жена лет 40, и сыночек 8 лет. Мальчишка балованный, гостям покоя не дает. То за полу дернет, то рожицы строит. Уж его мать одергивает, урезонивает, а он опять за свое. Толком поужинать и помолиться не дал. С трудом утихомирился, уже ночью. Положили гостей на сеновал, как они сами и попросили. Там хоть мальчишки нет, а комары – дело привычное. Утром встали позднее обычного. На сене хорошо спится после нелегкого дня. Хозяйка, виновато оправдываясь за своего баловня, предложила ломать хлеба да по кружке молока. После завтрака они собрались уже уходить. Котомки взяли, а тут и мальчишка проснулся. Мамка и говорит: «Мне понравился ваш молодой монах. У него глаза такие. Пусть он благословит нашего сынка». Подошел молодой и перекрестил мальца широким крестным знаменем. И тот вдруг упал замертво. Никто понять ничего не может. Когда убедились, что не дышит, такой плач начался. Старик оправдывается: «Вы же видели, он ничего дурного не делал. Как вы просили, он и перекрестил». Но родителям не до них. Ребенок-то мертв. Набежали соседи. Вой стоит на всю деревню. Смотрит старый монах, а молодого-то уже и нет. Махнул рукой, да побежал догонять его. Подбежал к нему и говорит: «Что ты за человек? Конечно, ты только перекрестил, но ребенок-то не живой. Знать тебя не желаю. Недобрый ты человек. Я иду своей дорогой, а ты своей иди». Стукнул в сердцах посохом о землю и зашагал вперед. Идет расстроенный, сам не свой. Молитва в голове путается. Все думает о случившемся. Нет, нет, да и посмотрит, идет ли тот сзади. Идет, только далеко. Прошли деревни, подошли к какому-то городу. А тут уже и ночь на дворе. Городские люди не деревенские. Пришлых боятся. Куда ни стучал, никто ночью не пускает. Видит какой-то большой дом кирпичный, недостроенный. Одни стены стоят. На улице конец весны. Конечно, прохладно спать, но что сделаешь? Зашел. Видит какая-то ветошь. От усталости присел, облокотившись на стену. Прикрыл глаза, слышит, заходит попутчик, садится напротив. Последнее, что видел, молодой между кирпичами, ковыряет пальчиком. К чему это? Он подумал, старый монах, и заснул. Вскочил от страшного грохота. Видит, стены все разрушены. Живы остались только потому, что не было потолка. Подбежал к молодому, схватил за грудки. Не отпущу. Рассказывай, что ты за человек? Зачем блюдо серебряное в озеро бросил? Наконец отверз уста инок и говорит. Это блюдо ворованное. Оно по наследству генералу от матушки досталось. Ему очень дорого. Эта пожилая чета купила его на рынке. А на них донесли, как на воров. Через 2 часа после нашего ухода придет полиция. Весь дом перевернут, а блюдо не найдут. А так пришлось бы им на старость лет идти по этапу. Генерал бы уж постарался. А мальчишка почему мертв? Ты очень видел, как его воспитали? Если бы вырос, бандитом бы стал. В пьяном угаре порешил бы мать и отца. А так как детей им Бог больше не даст, они уйдут в монастыри. Он мужской, она в женский. А дом почему разрушился? Проси у любого соседа. Это дом известного разбойника, который сейчас сидит в Остроге, в Сибири. Закончится срок. Вернется и возопиет. Господи, даже каменные стены не выдержали моих грехов. Раскается, отдаст свои награбленные сокровища и спасется. Задумался пожилой монах. Хотел еще что-то спросить. Глядь, а юноши-то нет. Вот такую историю рассказала матушка Неонила. Нашу казначейшу просто подменили. Она все же человек верующий. И пошли совсем другие разговоры, не о мирском, а о духовном. Слышал, на следующий день казначейша эту историю уже от себя рассказывала своим церковным знакомым. Когда почил отец Виталий, матушка осталась без средств к существованию. Подрабатывала немного на клиросе в Бориспольском соборе. Но там платили копейки. А иногда вместо копеек давали какие-то продукты. Муку или крупы. Вот и весь заработок.
Отец Дмитрий, а разве епископы не заботятся о вдовах своих клириков?
Вы знаете, это же Украина. Это же после Чернобыля. Это епископ, он... У него таких священников не 1 сотня, наверное. И он не в состоянии...
То есть получается, что это исключение из правил. Обычно такие женщины не остаются в нищете, и им кто-то помогает.
Вообще я знаю, по нашему храму, я знаю, что совестливые священники, встречал я их почему-то в основном таких, вот они заботятся, да, о людях, которые бы, о пожилых людях, вот, заботятся о тех, кто уже... Вот я знаю, там священник у нас один умер от воспаления легких. Собирают деньги, и не оставили матушку, помогают. Там и матушка болеет, и дети остались.
То есть заботится настоятель?
Нет, заботятся как бы друзья, которые знали его. Заботятся вот так вот, понимаете? Я думаю, я не знаю, конечно, может быть, и пенсию какую-то там платят. Это подробности я не знаю, мы не на короткой ноге. Я просто знаю, что помогают, помощь какая-то идет, какая, не знаю. И знаю еще одно, что друзья священники тоже не оставляют матушку. Вот это я знаю. Отец Валерий Духанин заболел, да, и вот по болезни он получает приличную пенсию от самого патриарха. Так что вот так. Я думаю, что как-то этот вопрос решается, потому что... Ну, какие же мы тогда православные, простите меня, если мы тех, которые остались без средств существования, мы не поддержим. Мы просто обязаны, тем более своих, то есть, в смысле, ну, людей, с которыми ты вместе в храм ходил, там, близкие, которых Господь, близкий, кто такой близкий? Кто с тобой сейчас разговаривает? Вот тебе твой близкий. И кого тебе Господь встретил по жизни? Вот тебе близкий, правильно же или нет? Если ты человек, свои обязанности человеческие, а тем более христианские, да, тем паче, вот, мы обязаны выполнять. Каждый на своем уровне это делает, я так думаю. И смею думать так. Ну, ладно. Подрабатывал немного на клиросе в Бориспольском соборе. Но там платили копейки. Тогда мне вообще тоже, я говорил вам, по-моему, да, строили соборы огромные, там, церкви строились. Денег не было, понимаете. Ну что, собирали люди мешки с продуктами, в основном с овощами. Я с Киева вез их на поезде, представляете.
На соборы деньги были, да?
Что значит были деньги? Это все собиралось на пожертвования.
На строительство соборов деньги были?
Ну, понимаете, в Борисполе не было никакого собора. Владыка, как он построил, как ей удалось этот 21-накупольный собор построить, я даже сейчас до сих пор не представляю, понимаете.
А нельзя было немножко поскромнее его сделать?
Он и так скромный. Владыка, он ну, умеет это делать, насколько это возможно.
21 купол скромный?
Да при чем здесь это, Господи помилуй. Он сам придумал, это вообще, кстати, удивительный, талантливый человек. Редко, Владыка сам придумал проект, сам придумал и в строительстве, он сам расписывал купол в этом храме. Необычайно талантливый человек. Вот, нестандартно он все строил, рассказывал мне, как пригласил он, например. Ну, просто вы поймете, что человек больше талантом взял своим, а не спонсорами. Ну, приехали люди, которые с Западной Украины, которые с деревом хорошо владеют, там же леса, вот, деревянщики, пришли, надо купол сделать. А где, говорит, ваш этот план? Говорит, какой план? Говорит. Ну, я так и знал, дилетантство, говорит, плотник этот, профессионал. Владыка говорит, ну, ладно, говорит, залазь наверх. Ну, тот сказал, лыка, залез. Ну, говорит, подними руку до головы, до лба. Он повернул. Нет, говорит, чуть пониже. До носа. Еще пониже, до шеи. Вот, вот такой барабан. Ты понял? Понял. Все. И построенный, и сделанный. Он мне рассказывал, такие открытия сделал, невероятные сделал, как он этот купол делал, какие там ноу-хау он находил. Вот люди талантливые, они и есть талантливые. И Господь им помогает. И они сами себе способны помочь. Он говорил, там он связывал пучок, арматуру, да? Пучок. Они гнущиеся, а между ними закладывал кирпич. Они часто там, представляете, пучок радиально собирал. И это, ну, это вообще я никогда не слышал, чтобы и такого было. И крепко сделал там, и вокруг кирпичом обложил. Купол железный стоит, как мертвый, понимаете. Он рассказывал много интересных вещей таких, которые он, как человек талантливый, никогда строительством специально не заканчивал, ни архитектурный институт не заканчивал. Попробуй построить этот собор, понимаете. А собор почему? Потому что город огромный. Это там аэропорт рядом. А там храма не было нормального, понимаете. В советское время было, все уничтожено было. Конечно, нужен огромный собор, а как иначе? Ему благословили этот собор делать, не потому что он захотел. Благословили, когда он еще не был епископом, кстати, да. Потом уже епископа дали, после того, как собор был построен. Так что, понимаете, здесь мы говорить, откуда деньги там, почему нельзя скромнее. Уж чего скромнее, понимаете? Ну, расписывал, вот, я делал мозаики там на этом соборе до Иисусного чина. Конечно, не было денег, платили копейки. Копейки или он однажды он послал, у меня там семья осталась, и рухнула кухня. Надо было перестроить или возвращаться мне. Владыка узнал, послал мне каменщика, строителя. А второй друг согласился помочь тоже, не за большие деньги. Выживали такое время, 90-е годы было. И строились храмы, да. Или бескорыстно, или почти бескорыстно, там, понимаете. Что там перепадало. Люди помогали, друг друга. Вот знаете, как взаимопомощь тогда была. Вот сейчас такого я не вижу. Вот такой взаимопомощи было. Тогда, когда люди выживали. Вот интересно. Вообще интересное наблюдение. 90-е годы, как люди выживали. Как помогали друг другу. Все это было. И потом интересно. И не было никаких рецидивов. А говорят, когда разбогатели люди после этого. Ну, не все, конечно. Кто-то богатенькие стали. И говорят, в 2008 году уже не выдерживали. В 2008 году уже не выдерживали. Люди, которые разорились в 2008 году. Где второй кризис когда наступил. Многие просто закончили жизнь суицидом, понимаете, самоубийством. Потому что привыкли к красивой жизни, и вдруг такой обвал. А раньше никаких самоубийств не было. Люди просто выживали, помогали друг другу, чем только не занимались. Вы же знаете, профессора торговали там и все прочее. Все же это было, но 90-е годы, беспредел.
К сожалению, самоубийства были. Я слышал рассказ об одной школьной учительнице, которая в 90-е годы повесилась. Она жила в городе Кировск. Это за Полярным кругом, около Мурманска. У нее было двое маленьких детей, и от отчаяния она наложила на себя руки. Дело в том, что в Москве-то, наверное, какая-то работа все-таки была. А там, в условиях очень холодного климата и, как это называется, депрессивный регион, вот там вот, к сожалению, было гораздо круче, чем в Москве. И там люди, видимо, и накладывали на себя руки.
Я, может, плохо информирован. Я думаю, что это все-таки не повальное такое явление, понимаете? Конечно, и в блокаду люди, так сказать, не все выдерживали. Зато сколько было героев, которые выдержали, еще помогают друг другу. Вот мы о блокаде еще поговорим не один раз, понимаете? Вот. Ну, если в такие жуткие условия, в таких жутких условиях человек выживал, то, так сказать, то, что вы рассказали, для меня это не то, что нонсенс, для меня это как бы, ну, я редко такое слышал, чтобы это было именно в те годы, честно говоря. Я это редко слышал. Может, вы лучше информированы?
Я тоже слышал редко. Понятно, что, видимо, эта женщина была, может быть, морально не очень сильная.
Но мы же не знаем эту историю. Психически здорова она, нездорова, понимаете? Как бы трудно об этом рассуждать. И потом, не случайно же я говорю о блокаде. Понимаете? В тяжелейших, таких страшных условиях, где... Вы знаете, что в блокаде погибло больше людей от голода, чем от бомб и от обстрелов? Вы знаете? Вот это, конечно, героизм. Это обязательно мы об этом поговорим, потому что здесь написано, рассказ у меня есть о блокаднице одной, которая пережила блокаду 13-летней девочкой. Обязательно надо поговорить, потому что это такую героическую страницу в нашей истории. Ее нельзя, мимо пройти нее нельзя. Это надо осмыслить. Я думаю, полезно для души нашей будет, и вот радиослушателей, я думаю, будет, это будет важно очень. Если человек доверяет Господу, он не такие беды пережить способен. Это я знаю точно. И Господь никогда не оставит. В самых развитых странах, Норвегия, Швеция, вы знаете, самоубийств больше всего. Самые благополучные страны.
В Японии, кстати, тоже очень много самоубийств. Наверное, по этой же причине. Люди настолько хорошо живут, комфортно, что им не за что бороться и теряется смысл жизни.
Вы знаете, интересную вещь вы сказали, проговорили насчет комфорта. Потому что комфорт, он располагает человеку, он деградации. Деградации. Вы вспомните израильтяне, которые шли по пустыне. Не было ни воды, пекущее это солнце. Вот, и... Еды не было. Ну, вспомните это, понимаете? Какие тяжелейшие времена человечество иногда переживало. И люди, сильные духом, они и сами выживали, и других вытаскивали. Вот в чем дело. Вот об этом и хочется говорить о том, о здоровом и положительном. Итак, матушка, да, я говорил, что она зарабатывала, но продукты ей давали, да. Какие-то продукты, которые приносили люди на панихиду, там, ну, в общем, которые носят в храм. А тогда все люди были бедны, и поэтому приносили что, муку, да крупы, да сахарок там иногда, ну и так далее. Вот это матушка получала. Из-за постоянных приступов астмы вернулась дочь ее, послушница Елена, из монастыря. Я хорошо знаю эту семью, она вернулась, чтобы не быть в обузу сестрам, постоянно вызывать скорую помощь, там, ну куда, пришлось домой возвращаться. Инокиня была. Обычно ночами матушка бегала в пожарную часть, где хорошо работал телефон, и упрашивала, чтобы вызвать скорую помощь. Иногда приступы были во время службы, которые она очень любила и никогда не пропускала. В смысле, инокиня любила. Помню, клирошане ошиблись и не прочитали стихиры святым працам. Так она расплакалась. У нашего папы никогда такого не было. Он так трепетно относился к службе, и на нервной почве у нее начался сильный приступ, еле откачали. После этого случая она помогала матери на клиросе, став уставщицей, а мы только и делали, что вызывали скорую. Ночами матушка Неонила стала молиться своему мужу. «Ты мне с детьми не помогал при жизни? Помоги хоть сейчас! Дети ведь не пристроены!» Молилась постоянно и не зря. Сын Сергей неожиданно для всех поступил в университет, без всяких денег и знакомств, на журналистский факультет. А младший Никодим был троечником, с трудом заканчивал последний класс школы. Она не знала, что с ним делать. Стала его приводить на клирос. Оказался у него замечательный бас. Но нот он совершенно не знал. Пел на слух, и все равно у него получалось. Тембр голоса оказался редкий. Я пригласил его сделать свою мозаичную икону, подарок для матери, святую Неонилу. Ну, чтобы как-то поддержать, помочь. Она, видите, батюшка умер, а мы дружили с матушкой и с их семьей. И вот подросток закончил школу, не при деле, понимаете, троечник. Оказывается, вот голос у него хороший, да. Я пригласил его икону делать для своей матушки, пусть сделает икону такую из мозаики. А в мастерской у нас была хорошая атмосфера. Праздно болтать было запрещено. По очереди молились святым. Например, мучится не они ломали Бога о нас. Остальные поют припев. Пресвятая Богородице, спаси нас. Через минут 10-15 меняем имя святого. Свидетель очень Николы, моли Бога о нас. И все поют. Пресвятая Богородице, спаси нас. Матушке наша традиция очень нравилась. Она с удовольствием пела и набивала смальту нужного модуля для мозаичных икон для своего сына. Никодим как-то подобрался, стала уходить расхлябанность, которая до этого бросалась в глаза. Он решил тоже поступать на журналистский. Какое же было удивление, когда узнали, что он поступил. Думается, что педагоги, зная Сергея с хорошей стороны, то есть брата, да, который там учился, просто по-человечески прониклись и помогли младшему брату, не засыпав его на экзамене. А еще, скорее всего, помогли молитву матери и покойного отца. Матушка потом, смеясь, рассказывала, что ей местные проходу не давали. Сколько заплатила, чтобы поступил? Понятно, да? А с чего она могла заплатить в 90-е годы? На еду даже не хватало. Благодаря своему голосу Никодим попал в известную вокальную группу «Элегия» из 6 певцов. 3 церковных и 3 неверующих. Как-то их пригласили петь в Иерусалиме. Ну вот я прочел вот о матушке Неаниле. Так приятно, как будто с ней опять встретился. Сколько лет прошло. Вы знаете, когда встретишь настоящего верующего человека, горящего, вот это мимо тебя никогда мимо своей души не пройдет. Поэтому старцы говорили, если у тебя не хватает благовения, поселись жить в келье вместе с благовейным. И он тебя научит благовению. Интересно очень. А я как вспоминаю матушку Неанилу, вот ее такое доверие Богу, такую горящую веру, вспомним, давайте, что она замуж выходила за отца Виталия покойного, мечтала о том, что она будет передачку в тюрьму носить. Представляете? Ни разу не слышал, чтобы она кого-то осудила, а ведь много лет я ее знал. Ни разу. Все в шутку переведет, все так, это же мягко, все так. Очень, кстати, знаете, вот люди интересные, вот верующие, а живой человечек был такой, живой такой, и пошутит, да, так хорошо шутить умела. Мило очень и беззлобно. Рассказывает, сама смеется, как ребенок. Живой человечек, понимаете, то мы привыкли обычно, если, так сказать, глубоко верующий человек, то это какая-то монахиня такая строгая там, и так далее. Нет, это могут быть самые живые, обычные люди наши, понимаете, сердечные, участливые, какие-то теплые, понимаете, они вот зашоренные такие. Поэтому вот этот образ такие вот этих неправославных, православнутых, часто люди вот по ним судят о православии. Они, как правило, озабочены обрядами, как положено, как нужно, как стоять, как передавать эти свечи, что нужно делать. Как... Вот это вот все они выполняют, как вот фарисеи, помните, которые все выполняли, что положено там, омовение рук, ног, там все это делали, да. Вот. Рассказывали, как свадьба была у дочери, и там фотографируют, ее хотят фотографировать, она закрывается. Цветами, букетом закрывается, чтобы ее не фотографировать. Ну вот, интересно, конечно, что Господь устроил, что вся семья у нее, 6 детей, все пристроены, все при деле, священники, благочинные, там матушки, ну, все люди верующие. Вот, потому что если ты сам горящая свеча, то рядом с тобой не могут не зажечься свеча. Дети, близкие, там зятья, там все. Все зажгутся, раз ты сама горишь, или ты сам горишь. Давайте мы будем этими свечами на своем месте, каждый. Я вчера ехал в такси, попросил там вечерние молитвы дочитать, он разрешил. Прочитал я, он заинтересовался. Он спросил там, почему в армии написано «возлюби врага своего», как это понять? А православные там воюют, убивают людей. Ну, я объяснил, вот что одно дело, понимаете, ненависть к врагу, не должно быть, должна быть любовь к врагу, как написал Христос. А другое дело, нет больше той любви, когда человек отдает душу свою за други свои. Простите меня, если вашу жену там обижать, да, насиловать, что вы будете молиться, что ли будете, понимаете? Вы же мужчина. нельзя так понимать буквально Евангелие. Это баптисты, да, они вот, у них есть такое, да, что нельзя оружие брать там и прочее. У православных этого нет. Ну, вот так вот. Поговорили, и, знаете, человек некрещенный. И он уже говорит, как-то так получилось, теплые такие разговоры. Я думаю, что мы все должны по возможности, когда спрашивают, никогда навязываешь, а когда спрашивают, мы должны отвечать на вопросы. Староста Катерина, когда Бориспольский собор только начинал строиться, было много земляных работ. Не все можно вырыть экскаватором. Верующие тетушки, которые собрались при храме, позвали на помощь Катерину, зная ее как добрую работницу. Пришла та и засила у ті ями. Всі вже скінчили працювати, а вона все робе та й робе. Сказали про це архімандриту Сафронію, який був поставлений на будівлю цієї церкви. Прийшов подивитися на цю жінку, а вона не зупиняється, усе робе та робе. Ну, своїми словами, не всі ж поймуть. Сказали о роботі, як вона працює. И пришел, значит, архимандрит Сафроний посмотреть на этого человека. Она молчит и работает. Он что-то спросил, а она ничего не говорит. Стоит и работает. Він щось спитав. Мовчить. Робе. Опять работает. Так и не зупинилась. Так и не остановилась. Тільки сказала, буду я приходить робить, тільки ви мене не чіпайте. Буду я ходить работать, работать, только вы меня не трогайте. Замечательно. Вот этот человек. Даже не остановилась. Пришел начальник, понимаешь, самый главный, архимандрит, который строит, понимаешь, она ноль внимания, работает и работает. Приду, говорит, только вы меня не трогайте. Действительно стала ежедневно ходить в храм. Как на работу приходила первой, уходила последней. А ей уже было около 70 лет. Катерина никогда не была замужем. Хотя она, ладно, скроена и с правильными чертами лица. Только тяжелая жизнь принесла мужественность в ее милые черты и крепкий характер. Всю жизнь проработала на заводе, от звонка до звонка, не меняя места работы. Жила в своем доме с мамой. Соседи рассказывали, что ее сад и огород был всегда в идеальном состоянии. Она весной первая отсевалась, делала необходимые посадки, а осенью первая собирала урожай, тщательно лопатой вскапывая свой участок земли под зиму. Многие пример ее ставили. Когда я видел, как она физически работала, бетон бросала широкой совковой лопатой, нельзя не залюбоваться. Все тело играет, как у молодухи. А ей 70 лет. Работа чувствовалась ей в радость, как будто она для нее только и родилась. Никогда не скажешь, что недавно в храме отпраздновали ее 70-летие. Наверное, такими были наши предки. Не крепкие, а мощные, выкованные, как из металла. Она была цельной натура, знала, что ей надо и что не надо. По-пустому не говорила. На все у нее было свое мнение, определенное, неизменяемое. Из русских уважала только сибиряков. Преклонялась перед ними, считая их чудо-богатырями. Коли б не сибиряки, войну бы не выиграли. Вони и Москву спасли. Меня игнорировала, не взлюбил с первого же дня, когда узнала, что я из Подмосковья. Для нее это все равно, как что из Москвы. И как владыка, который поставил ее староста, потом не доказывал, что я по матери украинец, она осталась при своем мнении, называя меня Кацапурой. Катерина была полной хозяйкой собора, выполняя при этом самые тяжелые ответственные работы. Хоть в подвале, хоть на лесах, хоть на крыше. И всегда у нее получалось. Поэтому, когда видела, что мы переделываем 12-метровую мозаичную икону, сбивая зубилом превратившийся в бетон раствор с мозаикой, то, что недавно сделали, она искренне недоумевала, даже как-то жалела нас. Навіщо 3 місяці робити ікону, щоб потім усе перероблювати? Зачем 3 місяці робити ікону, щоб потім все переделувати? Ми ошиблись на 8 сантиметрів, зробив Богоматір крупнее, чим слідувало. Непропорціонально розміру собора. У неї, несомненно, була якась дитячість і народна простота. Сама велика тружениця, вона не могла не уважати чужі труди, хто би не робив. Однажды, работая под куполом, оступилась і упала. пролетев 3 пролета, 10 метров, сильно сломав ногу. Пробив доски на следующем ярусе леса и пролетев еще те же 4 метра. Здесь доски оказались потолще, и они ее удержали. В храме удивлялись, как жива осталась. Леса уставлены гвоздями, ведрами, всяким металлическим инструментом. А Катерина, довольно крупная женщина, упала в аккурат между всем этим хозяйством, ничего себе не повредив, кроме ноги. Милость Божия. Проковыляв с гипсом на костылях 1.5 месяца, она, как ни в чем не бывало, стала работать, ничтоже сумнявшись. То есть по-прежнему, как будто с ней ничего никогда не случалось. С ней, как с реальной властью, все считались. И потому, когда она узнала, что владыка рукоположил мне в Черкасах в дьяконы, без ее ведома, она в сердцах запустила в тогдашнего настоятеля собора и благочинного Бориспольского округа отца Петра мокрую тряпку. Крикнув в раздражении, «Касапура буде в нашем соборе дьяком! Це не може бути!» Класс, да? «Касапура будет в нашем соборе дьяком, такого не может быть. Чого владыка зі мною не поспілкувався? Почему владыка не поставил меня в известность?» Долго отец Петр пытался ей объяснить, что владыка вправе решать такие важные вопросы, не советуясь ни с кем. «Достаточно того, что он советуется и слушает вас во многих хозяйственных вопросах». «С трудом». Вынуждена смирилась, но категоричного отношения ко мне не изменила. Она сразу человека или принимала, или не принимала. И когда те, кого она не принимала, совершали ошибки, это только подтверждало ее правильный изначальный взгляд. «Я ж сказала! Я ж говорила!» И все. Никакого злорадства или перемывания косточек никто от нее не слышал. Как-то лютой зимой мы с настоятелем и благочинным, отцом Петром, служили престольный праздник у якомусь сели, в каком-то селе. Кирпичная церковь не отапливалась. Да ее и топить невозможно было из-за большого внутреннего пространства. Мы буквально околели, с трудом отслужив литургию. Все равно, что на улице. Не знаю, градусов 30 было, что ли. Такие были морозы тогда, представляете? Сейчас в Москве, видите, какие морозы? И морозов нет. А тогда были на Украине такие морозы. Замерзало все на престоле, то есть на жертвеннике. Людей было много, человек 250-300. На престол собрались с ближайших сел. После службы прямо в центре храма накрыли длинные столы. На всех. Нас добрые угостили ватрушками, чесноком, то украинским борщом отогрели. Как принято. Когда вернулись в Борисполь, увалились спать. Через несколько часов проснулся, не могу понять, почему народа нет. Прошел к левому крылу, где столовая. И встретил Катерину, спрашиваю, куда люди делись? Она мне с усмешкой отвечает, «Служба Божия еде, а диакон спыть!» Был будний день, не знал, что вечером служба. В качестве диакона я служил только 3-й месяц. По-видимому, отец Петр, видя, что я не просыпаюсь, договорился со старостой, чтобы меня не будили, преподал мне урок внимательно в отношении к служебному расписанию. Что у них удалось прекрасно, потому что, когда я поспешил в алтарь, отец Петр устроил целый концерт, совестил диакона, объявил поклоны прямо в алтаре делать, перед тем, как одеть стихарь с оловянем, воспитывал. Сейчас смешно и весело это вспоминать, потому что отец Петр был большой шутник, и уже воспитательные концерты ему удавались на славу. И начинающий диакон получил пользу, и староста довольна. Однажды, проезжая по трассе, к собору подъехал экскурсионный автобус из Греции. Вышли верующие миряне-греки, с ними были какие-то монахи, незнакомые одежды. А главное, что монахи закурили, у греков это иногда разрешается. Это, соответственно, настроило по отношению к ним Екатерину. Она, как всегда, работала и проигнорировала вопросы, которые пытались ей задать. Даже не повернула головы. Смотря на старосту, все повели себя так же. Рабочие мужчины от предложенных сигарет и модных тогда жвачек отказались. Поглазев на собор со всех сторон, уехали наши греки, не словно хлебавшие, так и не поняв, почему их так нелюбезно приняли.
Отец Дмитрий, а как вы думаете, это нормально вот так вот?
Вы знаете, ну это народное, это же народное. Посмотрите, я читаю даже объяснение. А вы узнаете традицию нравы народа, к которому вы приехали, а потом предлагаете ему сигареты. После отъезда гостей Екатерина с гордостью сказала, «Из наших никто не продався! Вони думали, що нас можна купити за цигарку! Не вийшло!» Прошло 20 лет. Недавно проездом был в Борисполе. Ну как, не недавно уже, я же написал уже, это было лет 5 назад, наверное. И к своему удивлению узнал, что Катерина в соборе все еще работает старостой. Хотя стала прибаливать. Все же 90 лет. Старый корабль продолжает плыть, и никто его списывать не решается.
Ну, это просто владычица морская.
Ну, простите меня, но есть же крепкие, сказать, мужики, есть крепкие бабы, простите меня за это слово. Ну, женщины, которые знают себе цену, которые живут по совести. Ну, такие властные, да, такой характер властный у нее. Ну, что здесь скажешь, суровая жизнь ее закалила. Ну, я полюбил эту женщину, представляете, да. Я до сих пор вспоминаю ее, так сказать, ну, с любовью, если хотите, понимаете. Хотя она, ну, не влюбила меня, ну и что? Она же настоящий человек. Настоящий я не могу, не настоящий не уважать, ну, не могу. Честнейший человек. Такие люди за Христа жизнь отдадут, не моргнув глазом, это все знают. И я в этом уверен. Вот такие пойдут на крест, и с них будут пример все другие брать. Надежда, подруга старосты Екатерины. Свой свояка видит издалека, говорит народная пословица. У нашей старосты была подруга, с которой они работали всегда вместе. Если Екатерина працюе, работает, ищи взглядом и Надежду, которая совсем не похожа на свою непотопляемую суровую подругу. Всегда мягко улыбающаяся, уступчивая, но сбитая в прямоугольник, физически крепкая, как БТР, и в работе старости почти не уступавшая. Надя никогда в лидерах не ходила, да и устроение у нее совсем другое. Две подруги должны дуть в одну дуду. Однако ко мне, в отличие от старости, у нее было самое доброе отношение. Она меня даже несколько раз втихую выручала, предупреждая того этого делать или не делать, чтобы лишний раз не раздражить старосту. Однажды, когда Катерина лежала в больнице, Надя разговорилась, рассказав историю своего замужества. Семью Василя она знала не понаслышке. Поселок небольшой. Все друг о друге имеют представление. Жених Наде нравился. Но это мало значило. Главное отношение будущей свекрови. А Надя ее боялась, наслышавшись от соседей о ее неровном грубом характере. Но все же мать Василя, перебрав по косточкам в их поселке всех знакомых девок, остановил свой выбор на Надежде, прослышав, что она не ледаща, что она не ленивая и расторопная. Посватались, справили свадьбу по-людски у неделю в воскресенье. А на следующий день никаких тебе свадебных путешествий, ни послаблений. Надя встала в 5 утра, приготовила завтрак на всю великую семью, проводила мужа на работу. Свекровь со свекром собрались на свое поле, оставив Наде много заданий. Корову подоить и выгнать на пастьбу, усей уток покормить и до ставка до озера с лозиной проводить, свиньям еду в больших котлах сварить, крапиву мелко нарубить, как витаминную добавку, кролям травы нарвать, бычку дать пойло и на цепь в конце огорода привязать, кухню внутри побелить, обед приготовить, полы в доме помыть, столько-то грядок прополоть, и это до обеда. Слава Богу, что у себя дома я теж самое робила. Слава Богу, что у себя дома я тоже самое делала. Поэтому не растерялась, хоть и с трудом, но все же успела сделать до прихода родителей мужа. Свекровь все перепроверила и ничего не сказала. Такие нравы. Невестка сделала то, что должна была сделать. За это не хвалят. Звычная же дочь работа, обычная женская работа. Еще Надежда 1000 саженцев помидор сажала. Рассказала, что она до 1000 тыкв выращивала, скотине, поросятам, да и сами тыкву в печи запекали, и кашу тыквенную готовила в чугунках. Невольно удивишься. Я 20 тыкв каждый год выращиваю, считаю это за подвиг. А здесь 1000 штук считается нормой. Великие труженики, уходящие поколения. Здорово? Вот такие люди, а вы говорите, они друг друга стоят, Екатерина, и Надежда, и такие макикане, такие, значит, такие богатыри, понимаете, в юбках, богатыри в юбках, я их так и называю, разного характера, ну, возьмите даже 3 богатыря, они же разные по характеру, и здесь тоже разные, что подруга Екатерина, та капитана, это помощница ее незаменимая, да?
Я забыл уже, в каком это фильме было, в советском, я давно смотрел, еще в юности, но мне одна фраза там запомнилась. Там кто-то из героев, подросток, мальчик, говорит так: мужчина должен быть мужественным, а женщина – женственной.
Городской вы человек, это сразу чувствуется, понимаете? И вопрос у вас городской. Не жили вы в нашем станице, в наших селах, когда женщина прожила 1.5 года или 2 года прожила, да. На 3-й год убили мужа, и она красавица, красавица Надежда, красавица. Вот, она, ее все уважали, все в деревне, ни за кого не вышла, тянула этих своих 2 детишек, понимаете? Вот, и в чистоте жила, и все тащила на себе, еще и батюшки поросенка воспитывала, и, девушка, и козу за ней ухаживала. Работала уборщицей в этом самом. Я буду читать свое время, но это просто долго ждать. Вот, и таких примеров, таких подвижников, таких богатырей в юбке, понимаете, я потрясен этими русскими женщинами. Она и женственная, она и украшение села, она и надежный человек. Она и не сдаст, и все возьмет на себя, и поможет и соседу, и мне, и, сказать, и прохожему, и, сказать, и всех обласкает, и всех добрым словом умоет. Вот такие люди. А вы женщина, женственная. Можно и то, и другое надо уметь. Вот так у нашей женщины в деревнях это умели, понимаете? Казачки все такие были. Возьми, почитайте Тихий Дон.
Отец Дмитрий, я полностью с вами согласен и очень рад, что услышал от вас рассказ об этих замечательных женщинах. Но мне кажется, что это все-таки перебор.
Ну, я же говорю, что вам бы это самое на лесоповал нашими русскими женщинами, вы бы изменили свое мнение, честное слово, вы бы изменили. Просто они в этих условиях не жили. До свидания, дорогие радиослушатели. У нас живое общение, живое застолье с вами. Самое главное – живая беседа, живое общение. Это заменить нечем. До свидания, до следующих встреч. Вы знаете, наше общение вот такое, мы с Ильей, и с вами, как часть жизни стала. И это же помогает, вот наше общение помогает нам жить. Илья, согласны? Помогает жить, понимаете, вот начинать какие-то вопросы, горячо обсуждать их, понимаете. Потому что мы не о пустом же говорим, мы говорим о важных вещах в этой жизни.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Мои наблюдения над монашеством наших времен согласуются с вашим взглядом. Но вы, поставленные выше на забрало христианских градов, видите далее. Слова ваши, спасение и разные способы его были даром Божьим человечеству, а отнюдь не собственным изобретением человечества, поразили меня. Глубиной мысли, которая объяла в одном выражении судьбы прошедшего и будущего. Но что будет с нами? Что будет с Россией, которая до сего времени видит землю обетованную во Франции, Иерусалим в Париже? Я разумею верхний слой общественного течения. Низший все еще близок к своей родимой земле, а средний еще доселе течет неопределенно. Что будет с Иерусалимом Палестинским? Куда влекутся теперь многие и куда открываются нетрудные пути? Где будет развязка непонятных дел человеческих и действий непостижимых великого Творца? Вавилоном кто назовется? Лондон ли Приморский, или наш Петербург, или другой будущий город прибрежный? Я думаю, что вся блестящая до ныне промышленность и торговля померкнут пред кровавыми сценами, свойственными нашему полузверскому свойству более тихих и обдуманных расчетов. Америка показала уже, до чего доходит человек, когда интересы его затрагиваются». Европейское христианство утратило апостольский квас, а наше православное, по моему слабому и темному взгляду, по букве обветшало. Но предсказано ли обновление наше? Может ли переформироваться соборами и веками установленное? Если нет, то времена близки. из письма святителя Игнатия Брянчанинова.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.